Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, я предлагаю все-таки продолжить читать вторую Маковейскую книгу. Это не каноническая книга Ветхого Завета. Мы все пытаемся ее дочитать, но нас тут периодически отвлекают. В прошлый раз на историю про Гедеона отвлекли.
Да, все, мы давайте читаем вторую Маковейскую книгу. Я напомню, что эта книга повествует о событиях Маковейской войны, о гонениях Антиоха и Епифана. И вторая Маковейская книга написана где-то в середине века второго, и она адресована, то есть это послание, адресованное египетским евреям о том, чтобы они приходили в Иерусалим приносить жертвы. Потому что во время гонения Антиоха был осквернен храм, и вот эта книга имеет целью убедить египетских евреев, что это
храм легитимный.
Поэтому туда можно приходить. И первые две главы мы прочитали. И там автор сначала рассказывает нам разные прецеденты о том, как храм был разрушен, и как он первый храм был разрушен и восстановлен. И дальше он говорит, что я, чтобы вы поняли, что действительно это все легитимно, и храм легитимен, я вам предложу сокращение сочинения Ясона Киренского из города Киренаика, да, то есть Кирена, это Африка, да, где была древняя финикийская колония, и вот, значит, большой эллинистический город, где жили и евреи. И вот этот Ясон написал события Маковейской войны только в пяти книгах, и автор второй Маковейской книги, он делает сокращение из нее.
Краткий пересказ.
Краткий пересказ, но он довольно такой пространный и, надо сказать, очень яркий. И вот, начиная с третьей главы, идет повествование. Я не буду вдаваться в разного рода подробности. Давайте я вот просто, чтобы... Тут очень много имен. Тут очень много событий. Давайте я своими словами объясню, что там вообще происходит. Сначала, в главе третьей, автор этой книги проводит такой тезис, что храм Иерусалимский находится под защитой Господа. И если народ верен Богу, если он не грешит, то никакие гонения, никакие нападения не могут привести к разорению храма и его осквернению. И здесь рассказывается история, что уже когда после Александра Македонского, уже это где-то получается начало второго века до нашей эры, уже порядочно времени прошло, то есть они были под властью государства селевкидов, вот был царь Селевк. И вот этот Селевк, он, а у евреев был некий нечестивый человек, его звали Симон, но он был очень знатный. И он вошел в конфликт с первосвященником Онией. Вот Ония, первосвященник, это положительная фигура. Давайте это имя запомним.
Так.
То есть действие происходит в начале второго века до нашей эры. Первосвященника, там был первосвященник Ония, который был очень праведен, и он был хороший священник, хорошо, так сказать.
Хороший человек, хороший священник. Так, запомнили.
Да. Вот. А там был Симон, который был аристократом. Но он был человек нечестивый, и он был назначен попечителем храма, и у него с этим Онией случился какой-то конфликт из-за каких-то законов. После чего этот Симон, он донес царю Селевку такую информацию, что вот у нас где в Иерусалиме, в сокровищнице, хранятся очень большие денежки. И эти деньги храм накопил отнюдь не от пожертвований. А он, значит, вот на одну религиозную деятельность более чем достаточно. А сумма очень крупная. И, значит, это все может быть обращено во власть царя.
В казну.
То есть, и царь, соответственно, должен был бы сделать некий вывод, что вот Симон – это хороший человек, и надо было бы, наверное, Онию сместить, Симона назначить. Вот, может быть, он на это метил. Угу. Но тут не раскрывается мотивация. Ясно, что он хотел каким-то образом Онии то ли отомстить, то ли что ли. Но в итоге, царь-то Селевк, естественно, деньги даровые, понимаете, чё бы не взять. Если тебе сами же евреи говорят, возьми, пожалуйста, царь, возьми, милый царь. И он послал военачальника Илиадора. И вот интересно очень описывает этот автор, как этот Илиадор, грозный сирийский военачальник, с не каким-то войском, а людьми, они прибывают в Иерусалим, открывают цель приезда Онии. Ония вообще в шоке, потому что он говорит...
Никаких денег вообще в помине нет.
Деньги есть.
А, деньги
но он
есть.
Говорит, ну это деньги, отданные на сохранение сиротами, вдовами.
Угу.
То есть это сиротские деньги, там нельзя их трогать, это Божье. Храм выступает как, ну, как надежный банк, понимаете, в данном случае только беспроцентный. То есть они отнесли туда на хранение, и вот храмовая казна, и вот эти вот сиротские вдовьи деньги там лежат. Он говорит, подумай, так ведь нельзя. А Илиадор говорит, ну а царский указ, те, что не указ. И тогда тут написано, что сейчас вот это прям надо зачитать, это надо зачитать. И из-за этого произошло немалое волнение во всем городе. Священники в священных одеждах, повергшись перед жертвенником, взывали на небо, чтобы тот, который дал закон о веряемом святилище имуществ, в целости сохранил его верившим. Кто смотрел на лицо первосвященника и испытывал душевное потрясение, ибо взгляд его и изменившийся цвет лица обличал в нем душевное смущение. Его объял ужас и дрожание тела, из чего явно было смотревшим скорбь его сердца.
Но ситуация действительно патовая. С одной стороны, царь, который тебе говорит, отдай деньги, вот тебе приказ, а с другой стороны, действительно, это деньги вдов и сирот, и только попробуй их не отдай.
Да. Иные семьями выбегали из домов на всенародное моление, ибо предстояло священному месту испытать поругание. Женщины, опоясав грудь вретищами, толпами ходили по улицам, а уединенные девы, иные бежали к воротам, иные на стены, а иные смотрели из окон, и все же, простирая к небу руки, молились. В общем, такое было смятение, что даже уединенные девы, которые обычно сидят уединенно, тут метались. То к окнам, то на стены, то куда они еще?
То из окон.
То к воротам. Нет, из окон никто не прыгал. И трогательно было видеть, как народ толпами бросался ниц, а сильно смущенный первосвященник стоял в ожидании, и они умоляли Вседержителя Бога, верившего, веренное сохранить в целости в верившем. Это для чего автор нам дает такое пространное описание, чтобы все поняли, что народ праведен, и первосвященник праведен, и такое есть вот такое всенародное как бы покаяние, единство, и люди ни в чем не прегрешили.
То есть это как бы деньги на содержание вот всяких таких мест, где там вдовы, бедные
дети.
Ну,
типа того, да. И после этого Илиадор заходит в храм, в неположенное место, никто остановить его не может. И тут и он видит видение. Он видит всадника с золотыми доспехами, там все, и всадник вздымает на коне, значит, на дыбы, бьет его копытами, значит, этого Илиадора, то он падает. То есть это ему кажется, это он видит. И какие-то юноши поражают его бичами. То есть он просто сходит с ума. То есть такое видение поражает этого Илиадора. И после этого, значит, ну что? Первосвященник принес за него жертвы, он же человек подневольный. Илиадор, значит, пришел в себя и сказал: нет, все, спасибо, я поехал.
Не надо мне ваших денег, странное, что тут.
Я поехал, да. И дальше тут прелестное окончание этой истории, потому что, значит, он, когда вернулся, царь спросил Илиадора, кто был бы способен, кроме него, еще раз, чтобы его послать в Иерусалим и все-таки деньги-то забрать.
Угу.
То есть ты вот не смог, видишь, у тебя тут такое подучее случилось, да, может быть, кто бы смог? А Илиадор ему сказал: если ты имеешь какого-нибудь врага или противника твоему правлению, то пошли его туда и встретишь его наказанным.
Угу. Отличная идея.
Ибо только останется он в живых, ибо на месте сем истинно пребывает сила Божия. Все. То есть
деньги остались в храме,
да.
Все закончилось
Илиадор
хорошо.
Илиадор вернулся и сказал, кого послать, врагов своих, пошли, Господь их там истребит. Все.
Симон тоже на месте остался.
Третья глава, она показывает сразу тезис, что храм сам по себе осквернен быть не может. Вот ситуация с Илиадором показывает, что божественная защита там есть, это Божий храм. И если народ праведен. А дальше, с 4 по 5 главу, мы видим кризис, как народ охватывает нечестие. И что из этого получается? То есть Бог попускает ужасное гонение. Тоже давайте немножко, коротенько вот я расскажу. своими словами, потому что здесь много текста, и если будем читать, то мы увязнем. Значит, что происходит? Значит, первосвященник Ония. Первосвященник Ония. И у него был брат. И звали этого брата Ясон. Видите как? То есть, это эпоха эллинизма, и они там все уже носили греческие имена, говорили по-гречески и совершенно вели такой греческий образ жизни.
Ну, как у нас в 19-18 да. по-французски, а тут, вот, по-гречески. А тут греческий.
Это греческий, верхушка, сам, да? Священники.
Да. Но у нас тоже элита в основном. Да.
И тут мы видим развращение элит. Что элита, во-первых, она перенимает греческие обычаи и становится сама элита врагом и предателем собственного закона и собственных традиций. Понимаете? Значит, и тут описана такая вот борьба за власть, которая разворачивается вот в этой священнической верхушке. Значит, у Онии был брат родной, которого звали Ясон. Ясон. Естественно, он не был первосвященником, но он участвовал в делах семьи, он участвовал в делах управления, и как-то раз он встретил, он приезжает в Антиохию к царю, а там уже воцарился царь Антиох. Антиох Епифан, вот этот четвертый, который как раз и развернул дальше гонение. И он пообещал ему просто баснословные какие-то деньги. Вот тут написано 360 талантов серебра, талант это 20 килограммов. Угу. С некоторых доходов еще 80 талантов. И еще плюс 150 талантов. За что? Две вещи он просит, чтобы царь сделал его первосвященником.
Ну, то есть пытается подсидеть брата.
Брата.
Угу.
То есть,
ни много, ни мало.
За деньги он пытается купить это первосвященство, чтобы царь ему помог и сдвинул этого Онию. И еще плюс, 8, плюс еще 150 талантов. Если царь разрешит вот эту аристократию иерусалимскую числиться гражданами города Антиохии, а это большие права. Они-то сейчас провинциалы, а тут мы их запишем.
Ну, это как в москвичи записать.
Вот помните примерно. Апостол Павел, да? Вот он был римский гражданин. Таких было не так много. И когда попадал он в какой-то переплет, он мог сказать, я римский гражданин, меня нельзя бичевать, меня нельзя там так, и, соответственно, к нему будет совершенно особое отношение. Он под защитой римского закона. И он требует суда Цезаря, и его препровождают в Рим, его везут туда, он там живет 2 года, ждет своей очереди, понимаете? Вот это римский гражданин. А тут они просят, чтобы их числили гражданами Антиохии, и он просит разрешения в Иерусалиме создать учебное заведение для юношей, которое называется гимназией. Вот. Где они получали классическое образование, изучали Гомера, изучали там риторику, все дела, спортивные состязания. Вот. И он обещает царю огромные деньги. Тут он уже не от себя действует, а он выражает мнение элиты. То есть, есть, видите, в элите разные люди. Ония – благочестивый традиционный первосвященник. А элита, она уже что хочет? Она хочет жить как…
Ну, как греки.
Как вот элита этого селевкидского государства. Они хотят быть своими, чтобы их приняли. Понимаете, как своими. И, ну вот, соответственно, детей где надо учить?
Ну, там, где-то
поближе. В Лондоне, ой, я
извиняюсь. Ну, да. Да-да, аллегорию мы поняли.
Вот, ну, в общем, вот надо, чтобы вот там надо учить.
Тогда Лондон назывался Антиохией.
Да. Там, туда. И денежки свои надо там держать. И все, чтобы они были для них своими, понимаете? А здесь, да, вот мы живем в Иерусалиме, но они хотят вот этих прав, и вот этот образ жизни, и все. И вот это вот училище, где мы будем формировать новую элиту. А там же греческое образование. Оно было элитным. Туда как бы не каждого не пустят, да? Вот. Ну, и Антиох это все разрешил. Ония лишился первосвященника, сана первосвященника под давлением царя. И первосвященником стал Ясон и внедрил все вот эти вот вещи. И тут описано. А вы же понимаете, да, что такое греческое образование? Это как бы впитывают молодые люди греческие нравы. То есть они изучают греческих богов. Там неразрывно это все связано с культом тела.
Происходит. То есть абсолютно другая культура.
Да. Борьба в палестре, спортивные состязания, которые, естественно, мужчины участвуют нагими. Там завязываются совершенно специфические отношения между мужчинами, юношами. Это все практиковалось в этой греческой Палестре, в этом греческом гимназии.
Ну, в греческой культуре на тот момент это было абсолютно нормальным явлением, непорицаемым.
Непорицаемым.
То есть это было просто частью культуры.
И они это активно начинают внедрять.
Угу.
В центре религиозном еврейской вот этой веры.
И евреям это нравится. И они говорят, да, давайте еще, мы хотим.
Вот, но из верхушки.
Угу.
Не всем, как мы дальше увидим. И это исходит от самых высших чинов священства. И дальше, значит, тут в качестве и автор книги, второй Маковейской книги, в качестве примера вот этого, ну, совсем уже разложения как бы, вот этого священства, он приводит пример о том, что священники, они настолько были вовлечены вот в эту вот новую культуру, что сейчас, что они, понимаете, когда приходило время вечерней службы, презирая храм и не родя о жертвах, спешили принимать участие в противных закону играх Палестры по призыву бросаемого диск. Ни во что не ставили отечественный почет, только эллинские почести признавали наилучшими. То есть, ну я не знаю с чем, то есть они бежали на соревнования, оставив службу. Это мыслимое дело. Ну я не знаю, ну Мария, ну представьте себе ситуацию, вот у нас есть храм, наш православный храм, и там есть священник, батюшка-настоятель. И вдруг приходит время вечерней службы, а батюшка выходит и говорит, извините, чемпионат мира по футболу. Это важнее, я побежал. Привет всем, до свидания. Это мыслимая ситуация.
Ну, конечно, с одной стороны, да, действительно, эта ситуация немыслимая, но с другой стороны, если ты как бы начал изучать другую культуру, ты жаждешь жить в этой другой культуре, ты переехал в страну с этой другой культурой.
Но они-то не переехали, они продолжали служить в храме Иерусалимском. Но только это служение для них, статус имело низший по отношению к этим играм в Палестре. И они оставляли свои жертвоприношения и пропускали богослужение, и бежали там метать диск.
Понятно, то есть полный кризис.
Полный кризис.
Как люди, которые там жили к этому, ну там вслед им камни не кидали, не пытались как-то воздействовать?
Это исходило с самого верха, то есть рыба, она гниет с головы.
Нет, понятно, просто если сейчас там священник выйдет на амвон и скажет, дорогие друзья, уважаемые прихожане, в данный момент проходит чемпионат мира по футболу, или какая-то там...
Все в дипс,
да. Или какая-то рядышком игра, значит, Урал, наша местная команда футбольная, играет с кем-то там, прошу пройти на стадион, я думаю, что...
Прихожане ему... не оценят.
Да, ему вслед что-нибудь может и прилететь.
Вы знаете, прихожане так и не оценили. Именно поэтому у евреев, именно вследствие этих процессов, появилось множество сект, партий, которых дальше мы видим в Евангелии. Вот, посмотрите, мы открываем Евангелие, мы там что видим?
Ну, там фарисеи,
Фарисеи. Есть еще в Евангелии неупомянутые ессеи, их описывает Иосиф Флавий. Что это такое? Саддукеи – это эллинизированная первосвященническая верхушка. Правда, надо сказать, сразу оговориться, что вот те, кто проводили эту реформу, они скоро все погибли. Они долго в живых не остались после этого всего. Но все равно вот эта верхушка, она оставалась эллинизированной.
Но осадочек-то остался.
Осадочек остался. И вот это были саддукеи. Они продолжали ту же линию, по большому счету. Фарисеи – это было низовое движение горожан, которые насмотрелись на это все именно в эти годы. И они поняли, что просто у нас предательство. Верхи-то предали нас. Завет-то нарушен. Так дальше жить нельзя.
С этим надо что-то делать.
Надо что-то делать. Ответственность ложится на нас, на простых людей. И вот они взяли на себя эту ответственность, образовали вот эти братства фарисейские, которые ставили своей целью тщательное исполнение закона. Чтобы это тщательно исполнить, они разработали систему внебиблейских норм, правил, которые ограждали человека от нарушения заповедей Торы. Вот так. То есть это движение фарисеев, оно возникает именно вследствие вот этого разделения. Есть еще ессеи. А что, кто такие ессеи? Это движение, которое зародилось. Опять же, это раскол, это результат раскола среди священников. То есть мы знаем из кумранских текстов, что именно примерно в эти годы какая-то там группа священников, она уходит в пустыню, у них есть какой-то учитель праведности, и они не были согласны с тем, что происходило в храме, что происходило в Иерусалиме, у них было альтернативное видение, И они создают, они считают, что все погрузилось, раз храм нелегитимен, значит, все погрузилось в нечистоту. И они создали альтернативное, чистое общество без храма, но это как бы альтернативный Израиль с максимальной степенью сектантства, с максимальной степенью отделенности от остальной еврейской жизни. То есть они не покупали, не продавали, ничего не делали с другими евреями, но считали их нечистыми.
Ну, то есть максимально отстранились.
Да. Вот это вот, так сказать, Ессеи, это все происходит вследствие вот этих процессов, понимаете, которые тут описаны. Ну, что там дальше-то описано? Смотрите, то есть получается, что пост первосвященника становится предметом торга, и все решает языческий царь, кому быть. А он-то вообще не против, потому что тут евреи, оказывается, придумали такую систему, что надо ему деньги заносить, причем не маленькие, понимаете? И это разложение верхушки. Ну и эллинизация колоссальная, да, в Иерусалиме. Что мы видим? Что дальше происходит? Был некто Менелай. Менелай – это был брат Симона. Вот тот самый Симон, помните, который был врагом Онии и вызвал Илиадора. Вот, чтобы забрать храмовые сокровища. Вот этот Менелай, тоже знатный какой-то еврей, он пообещал, тоже больше денег дал. Он сказал, я денег дам, пожалуйста, царь, сделай меня первосвященником. Ясон был вынужден бежать. То есть, понимаете, Ясон первый купил это и был вынужден бежать.
То есть, Ясон все-таки встал на место Онии.
Да, он встал, так. Организовал. Это вот училище, все это было организовано.
То есть, потом, сколько-то лет он там.
Да, а потом первосвященство переключил. Менелай, это, посмотрите, имена-то даже какие-то.
Да,
Ясон,
греческие.
Ясон и Менелай, это греческие имена. Вспоминаем Троянскую войну, историю про Золотую Руну, понимаете, ну это просто греческие имена, греческих героев. Первосвященники носят такие имена, понимаете, у них, у греков, у евреев. И, наконец, этот Ясон, там он до крайности был нечестивый человек, деньги пообещал царю, денег не выплатил, начинаются какие-то волнения, потом это силой, большим кровопролитием они там подавляются, значит. Это его там брат Лисимах, тоже еврейское имя Лисимах, да, они-то все там кровью заливают этот самый Иерусалим. А тут идет война. Это война с Египтом. И Антиох вводит войска в Египет. И в ходе вот этих вот всех событий, а там Ясон в изгнании. И Ясон собирает какую-то армию, видимо, платит им чего-то, и совершает внезапное нападение на Иерусалим, чтобы отбить пост первосвященника.
Не деньгами, так силой.
Да. Но царь узнает об этом и принимает, и он понимает, что что-то не то происходит. Видимо, он думает, евреи решили ударить мне с тыла. То есть никто не понимает вообще, что происходит. И как он вводит туда войска из Египта, а Менелай ему, и вот именно с подачи, видимо, вот этого Менелая, и вот этих эллинизированных, вот этой эллинизированной верхушки, заняв Иерусалим, перебив там какое-то количество жителей, он проводит вот эту знаменитую религиозную реформу, в ходе которой Иерусалимский храм был превращен в храм Зевса, в ходе которой были запрещены суббота, обрезание, уничтожались свитки Торы, и население было вынуждено приносить жертвоприношения языческим богам. Вот что это было за гонение, и каким последствиям неожиданным оно повлекло, какие последствия, ну, давайте в следующий раз им.
Ну, давайте. В следующий четверг, в это же самое время. Ну, а мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!